Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 февраля 2014 года. Прививка от эгоизма. И взял он тельца, которого они сделали, и пережег его в огне, и растер его в прах, и рассеял прах по воде, и заставил сынов Израиля пить эту воду. Это можно уподобить тому, как принимают противоядие, маленькую частичку яда. Каждое лекарство – это яд, но не каждый яд – это лекарство. То, что сделал Моше, является для народа Израиля лекарством. Поэтому замысел Моше – не уничтожить народ, а оздоровить его, сделать ему прививку от золотого тельца. Необходимо именно растереть тельца, эгоизм, чтобы он потерял свой облик и находился бы в каждом в своей неовеществленной силе. Поэтому без тельца обойтись невозможно. Должен быть яд, чтобы все знали, от чего умирают и как можно вылечиться. Нет никакого наказания, есть излечение. Поэтому не надо бояться золотых тельцов. Придет время, проявится сила, возможность, готовность растереть эгоизм и начать правильный путь выздоровления. От любой болезни излечиваются постепенно, тем более от этой. Мы должны осознать, где мы находимся, к чему идем, в чем заключается процесс излечения и, самое главное, что значит быть здоровым. В этом и состоит процесс интегрального воспитания. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 9 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Души прекрасные порывы. На протяжении многих лет люди пытаются найти нечто святое в материальных объектах. Они вскрывают пирамиды, саркофаги, но ничего не находят, кроме плесени или грибка, который убивает их. В том, что народ постоянно опирается на материальный дух, нет ничего хорошего, потому что он духовно развращает их. Они строят всевозможные антидуховные конструкции, создавая мир нечистых объектов, мир, в котором духовное для них находится в материальном воплощении. Это и есть золотой телец. Поэтому в Торе постоянно упоминаются призывы Моше и левитов встать, убить народ, зарезать или сжечь каждого пятого и десятого. Под этим подразумевается стремление искоренить из каждого его естественное эгоистическое свойство к постоянному поиску золотого тельца. В душе каждого человека заложен альтруистический порыв, и он должен его найти. Но это не имеет отношения к обычным порывам, когда человек желает оторваться от прошлого, чтобы облегчить свою участь. Многие люди готовы умереть либо для того, чтобы отказаться от страданий, либо чтобы просто слиться с какой-то, как им кажется, высокой идеей. Мы видим, как солдаты идут в бой, готовые пожертвовать собой. А здесь у человека нет ничего, кроме стремления вверх. Это особое свойство души, которое начинает в нем проявляться. Ведь программа творения заключается в том, чтобы довести каждого человека до состояния подобия Творцу, и тогда все вместе мы образуем единый образ Адама. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 9 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
«Не сотвори себе идола». И было, когда он приблизился к стану и увидел тельца и пляски вокруг него, воспылал гнев Моше, и бросил он скрижали, которые нес в руках, и разбил их о подножии горы. И взял он тельца, которого они сделали, и пережег его в огне, и растер его в прах, и рассеял прах по воде, и заставил сынов Израиля пить эту воду. Первый раз народ Израиля вынужден был спуститься в Египет вместе с Яковом и его сыновьями. Поэтому они ощущали Египет не как свой дом, хотя жили там очень хорошо, а как рабство. Теперь, когда они сами сделали золотого тельца, Это тот же Египет, но уже сделанный для них. Они хотят развиваться по египетскому образцу, построив себе прекрасную страну без Творца, которого заменили тельцом. Поэтому любые изображения, перед которыми преклоняются различные цивилизации и общества, это и есть олицетворение тельца. Человек в материальном виде делает себе идола для поклонения. Это абсолютно противоположно основам мировоззрения Каббалы. Но как бы то ни было, во всех религиях и верованиях до сих пор существуют атрибуты, которым все поклоняются. У человека должно быть что-то святое, он должен за что-то держаться, как ребенок за игрушку. Без этого он не может существовать, ведь все, что лежит вне материи, недоступно его пониманию. Ему обязательно надо хоть какие-то образы. Поэтому вокруг вопросов, строить материальный храм или нет, должен быть царь в стране или нет, всегда шла большая борьба. Царь – это единственная власть. И олицетворение высшего управления тоже одно. Зачем все это нужно? Здесь существует очень тонкая реализация устройства общества, чтобы оно было устремлено только лишь вверх, а внизу оставались одни действия. То есть все остальное должно быть в намерении. Поэтому человек должен постоянно разделять. Все духовное у него должно быть в воздухе, а не в материальном облачении, а все материальное только в действиях, направленных друг к другу. И тогда остается только положительное влияние друг на друга, до полного проявления любви и связи. Если люди будут так действовать, то внутри между собой они и выстроят храм, в котором обнаружат Творца. Только сейчас, когда человечество прошло все ступени своего исторического развития, мы можем постепенно начинать объяснять людям, как отрешиться от всех внешних атрибутов. Ведь тела нет, есть только желание, которое должно соединиться и внутри себя, между собой, на нейтральной полосе, внутри своего объединения, мы сможем обнаружить новое свойство, новое духовное желание, называемое Адам, и в нем Творца, ту силу, которая создала и оживляет его. Это огромный процесс внутреннего созревания человека. А все символы, о которых говорит Тора, флаги, знамена, скиния завета, шатер откровения и прочее, нужно постоянно держать в духовном, а не в материальном воплощении. Для того, чтобы преуспеть в этом, нужно сплочение. С одной стороны, сплочение держит тебя, а с другой стороны, ты держишь сплочение. Каждый поддерживает всех в духовном стремлении. Именно для этого и существует наша взаимосвязь, и все заботятся друг о друге. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 9 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Принцип духовного подъема. А скрижали те были созданием самого Всесильного, и письмена на них были письменами Всесильного, вырезанными на скрижалях. И услышал Йошуа шум возбужденной толпы, и сказал Моше: «Шум битвы в стане». И ответил ему Моше: «Не клич победителей и не крик побежденных, крики восторга я слышу». Когда Моше спускался с горы Синай, он думал, что в народе Израиля будет борьба и между ними, и в каждом из них, а вместо этого услышал крики восторга, подтверждающие их полное единогласие друг с другом. Моше – единственный, кто против всех остальных, ведь даже Аарон согласился с желанием народа сделать золотого тельца. Но такое состояние должно было проявиться, оно необходимо. Свойство Йошуа в человеке – некая вспомогательная часть рядом с Моше, как его преданный помощник, слуга, полностью отменяющий себя перед ним. Моше – это голова, а Йошуа – это тело и дополнительные исполнительные функции. Все, что приходит к Йошуа со стороны Моше, абсолютно противоположно его пониманию и знанию, уверенности и мировоззрению. Поэтому он не просто отменяет себя перед Моше, а принимает и выполняет все как аксиому. Его голова противоречит тому, что делают руки. Но поскольку он выполняет руками желания Моше, то при этом его голова перестраивается, происходит ее перепрограммирование. Ведь исправление тела идет снизу вверх, как сказано, за действиями следуют сердца, за сердцами мысли. Поэтому и говорится: «Сделаем и услышим». Это наш путь. Мы должны отменить себя относительно следующей ступени, делать все так, как она диктует нам, и тогда мы начнем понимать ее. В этом заключается постоянный принцип нашего подъема. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 9 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
На острие перемен. Конгресс по интегральному воспитанию, семинар номер 4. Нашему миру предшествовало создание духовного сосуда, кли, и его разбиение. И теперь в нашем мире мы должны его реставрировать, собрать из разбитых частей. Эти части – мы с вами. А разбиение проявляется в нашем взаимном отторжении друг от друга. Часть этих килим, то есть нас, получила пробуждение свыше, и мы таким образом задались вопросом о смысле жизни. Смысл жизни – это то, что выше нашей жизни, потому что в ее рамках мы об этом не спрашиваем. Мы думаем только о том, как получше устроиться внутри нее. Когда же мы начинаем спрашивать «а зачем?», это уже вопрос, лежащий выше нашего мира. Это уже вопрос к источнику нашего существования, то есть к Творцу. В целом, все человечество находится в движении к единству, но идет не очень приятными, не очень быстрыми путями. Таким образом, все мы двигались вперед и достигли нынешнего момента, когда наше развитие вывело нас на последнюю финишную прямую, на которой мы все должны начать объединяться. Есть группа, это мы, получившие пробуждение свыше, и мы должны на себе осилить эту методику исправления, объединиться с Творцом в минимальном виде. Ведь подсоединение к Творцу возможно только в той мере, в которой мы будем получать желания от всего мира. От всего мира мы будем получать обычные желания, то есть все те 6 желаний, которые проградуировал нам Бааль-Сулам. Желания, относящиеся к самому человеку, к нашему телу, обращены на пищу, секс и семью, а кроме того, есть желания, относящиеся к взаимодействию человека с обществом и обращенные на богатство, славу и знания. Эти 6 желаний действуют в каждом человеке нашего мира, только в каждом они по-разному проявляются. И в каждом из них есть очень много всевозможных составляющих, более мелких желаний. Все развитие человечества было направлено на то, чтобы вначале, вырастив в людях желания, связанные с пищей, сексом, семьей, привести их к таким формациям, где они укрепят желание власти, славы, богатства, знаний, пройдут их все и обнаружат отсутствие наполнения от них. Хотя пока что трудно сказать, что все человечество находится в таких состояниях. Пища, секс, семья – это животные желания, которые в принципе не нуждаются ни в каких исправлениях. А вот в более высоких желаниях человечества, обращенных на богатство, власть и знания, проявляется больший эгоизм. Но и этот эгоизм, в общем-то, является только предварительным. Он нужен для того, чтобы и в нем обнаруживать отсутствие настоящего наполнения – кризис. Ведь отсутствие настоящего наполнения и есть ощущение кризиса. Так вот, сейчас мы находимся на том этапе, когда человечество проходит всевозможные кризисные явления. Причем эти кризисные явления будут все время перетекать друг в друга. Одни больше будут отзываться на экономике, другие на моральных проблемах, третьи на политических, четвертые на семейных. В общем, эти кризисы будут множественными, многоликими, и мы должны будем понимать, каким образом в соответствии с этим работать с людьми. В принципе, методика одна, но подход к людям должен соответствовать их потребностям. А значит, каждой цивилизации, каждой культуре, которая сегодня существует в мире, должен быть особый подход. Поэтому и развиваются желания в разных странах, в разных людях, в разных регионах, сообразно с тем, где нам надо работать. Смотрите, к примеру, насколько рванулась вперед Латинская Америка в своем духовном желании реализоваться, и насколько отстает от нее Европа. Подход здесь совершенно неоднозначен. Мы не знаем почему, но так это происходит. В соответствии с этим мы должны все время чувствовать пульс, видеть, куда надо вкладывать больше усилий, где есть большая потребность, большая возможность проявиться. Потому что, хотя мир глобально взаимосвязан, но все-таки в разных его частях происходят различные изменения. Так вот, нам надо фокусироваться там, где есть потребность в исправлении, в духовном, внутреннем изменении. Или, как пишет Бальсулам в предисловии к учению десяти сферот, когда стоит вопрос о смысле, вкусе жизни, чем я себя смогу наполнить? Когда приходит такой вопрос, тогда люди уже готовы к нашему обращению. Как мы уже говорили, вопрос этот может охватывать разные уровни, начиная с проблем в обычной жизни и кончая проблемами более высокими, более душевными, внутренними. Так что перед нами стоит большая задача. Дело в том, что мы не сможем подсоединиться к Творцу, если не проявим себя как проводник Его единства, Его влияния, Его власти на весь мир, для того, чтобы подтянуть за собой все человечество. Ведь вся система прошла разбиение только для того, чтобы начать ощущать из этого разбиения Творца, чтобы мы поднялись до Его уровня. В этом и проявляется, в этом и решается проблема его взаимоотношений с творениями. Добрый и творящий добро проявляется в том, что творения поднимаются до его уровня и становятся такими же, как он, причем абсолютно все вместе. На этом пути нам надо держать руку на пульсе, но кроме того, нам надо быть очень чувствительными к малейшим изменениям. Мы с вами сейчас находимся в высшем мире, в мире бесконечности, окруженные и пронизанные всем светом бесконечности, светом Творца. Нет совершенно никакого различия между тем, где мы сейчас находимся и где будем находиться. Ничего не меняется, кроме лишь нашего ощущения, наших сенсоров. Меняется наша чувствительность. Мы должны развить и раскрыть ее, чтобы ощутить свет. В нем мы находимся, и больше нет ничего. Итак, все изменения происходят в нас, и никуда двигаться не надо. Надо только внутри себя все время работать над повышением чувствительности к высшему свету. Это наша задача. Проблема в том, что нет материи без движения. Материя существует только в непрерывном движении, в изменении. Если бы теоретические движения остановилось, все сразу исчезло бы. Это видно на атомах, на элементарных частицах, из которых они состоят. И если мы желаем ощутить высший мир, невозможно не повысить нашу чувствительность к изменениям, которые в нас происходят. Человеку кажется иногда, что ничего не меняется, что все застыло, замерло, что ничего не движется. Это ощущение некой застывшей массы жизни призвано указать нам на то, что необходимо повысить свою чувствительность к малейшим движениям, а малейшие движения – они в желании. Как только мы начинаем включаться в группу, которая заставляет нас ориентироваться на Творца через связь между нами, мы тут же получаем бесконечное количество изменений каждую секунду. Вы начнете чувствовать, что секунда – это огромная временная зона, длящаяся от начала и до конца. В течение этой секунды происходит огромное количество изменений. Вот эту чувствительность к изменениям нам надо с вами обрести. Надеюсь, что взаимное включение, которое мы сейчас с вами проходим все вместе, между разными континентами, разными цивилизациями и культурами, заложит в нас основы большей чувствительности к изменениям. И мы начнем каждое мгновение чувствовать внутри огромные перемены в желании, в направлении, в ощущениях, в восприятии. Мы будем все их ежесекундно контролировать и направлять через связь с группой к Творцу. Каждый раз, и таким образом очень быстро пройдем тот остаток пути, который необходим для его первоначального раскрытия. Раскрытие Творца происходит именно в этих непрерывных изменениях, потому что константы, постоянства не существует. Как только ты останавливаешься, все пропадает. Поэтому непрерывные изменения являются залогом ощущения высшего мира, Творца. В нашем мире, в наших ощущениях может быть что-то постоянное, а в духовном нет. Поэтому давайте мы с вами запомним хорошо. Это условие может выполняться только если я через группу постоянно завязан, замкнут на Творца. Каким же образом повышается в нас чувствительность к духовному миру, в котором мы находимся? Если я выхожу из самого себя и пытаюсь вслушаться в то, что говорит товарищ, я вдруг оказываюсь в некоем пустом пространстве внутри него. Как же мне в этом пустом пространстве ощущать всевозможные изменения, движения, такие, чтобы я вошел в его внутренние желания, устремленные к Творцу, и чтобы мы устремлялись вместе? Творец раскрывается и постигается нами в мере нашей чувствительности к Нему, то есть, когда нам открывается простор окружающего пространства, и мы пытаемся ощутить его свойства, его изменения, его колебания относительно нас, или, вернее, наши колебания относительно него, изменения в нас относительно свойства отдачи и любви. Для того, чтобы настроиться на свойства отдачи и любви, как радиоприемник на определенную волну, нам дан весь наш мир. Сначала происходит грубая, приблизительная настройка с нашими товарищами, а потом, включая все большие внешние круги нашего мира, мы еще более точно, еще более чутко настраиваем себя на проявление свойства отдачи и любви, и таким образом все более явно начинаем ощущать Творца. Весь наш мир, все творения, их разбиение и их исправление необходимы только для этой настройки на ощущение свойства отдачи и любви, коим является Творец. И пока все человечество не войдет в эту систему взаимных ощущений, колебаний, самонастройки, оно не сможет раскрыть полностью Творца, ни один человек нашего мира. Каббалисты проделали большую работу в прошлом, но они постигали все в очень ограниченном диапазоне, потому что человечество было еще совершенно не подготовлено к началу этих ощущений. Но сегодня мы уже можем определить, что человечество готово к тому, чтобы включаться в такие выяснения ощущений взаимной отдачи и любви, и из них распознавать Творца. Другими словами, сегодня и реализуются на деле правила от любви к творениям к любви к Творцу. Именно в настройке на повышенную чувствительность к отдаче, к взаимному соединению, взаимному включению по принципам «не делай другому того, чего не хочешь себе, возлюби другого, как себя». Наша взаимная настройка приводит нас к направлению на Творца, и постепенно, расширяя круг нашей чувствительности вплоть до всего человечества, мы таким образом раскрываем Творца в этом нашем новом органе ощущения отдачи и любви. Так реализуются правила от любви к ближнему к любви к Творцу, но именно в ощущении, в повышении чувствительности.
Радиоверсия.
Каждый может стать человеком света. Конгресс ЗОР 2014, урок номер один. Засияют они подобно сиянию, ЗОР небосвода. Это те, кто усердствует в этом сиянии, называемом книга ЗОР. Речь идет о тех, кто старается войти в книгу ЗОР, а эта книга равнозначна для всех поколений, потому что написана с высоты конечного исправления. По сравнению со всеми остальными каббалистическими книгами, Бальсуам тоже достиг конца исправления и потому смог написать полный комментарий на книгу Зоар. Поэтому книга Зоар относится ко всем поколениям, и занимающийся ею превращается в человека света, то есть начинает светить подобно сиянию небосвода. То есть его свойства изменяются так, что через него начинает излучаться высший свет. Из первого урока Конгресса ЗОР 2014 от 5 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Не просто книга. Конгресс ЗОР 2014, урок номер один. Книга ЗОР служит для нас проводником, потому она скрывалась 2000 лет, ожидая, когда все человечество достигнет такого кризиса, который требует обязательного исправления. Мы уже находимся в этом периоде, о котором пишет Рав Кук, Агра Бааль Сулам. На самом деле он начался со времен Святого Ари, уже 500 лет назад. Великий каббалист Авраам Азулай писал, что запрет на открытое изучение науки Каббала был временным до 1490 года. Но с этого времени придет так называемое «последнее поколение», для которого отменяется запрет и разрешено заниматься книгой Зоар. А с 1540 года это занятие становится важной заповедью, которой будут заниматься многие, и большие, и маленькие. И нельзя пренебрегать ею, так как именно благодаря ей придет царь Машиах. Исправление произойдет за счет того, что мы изучаем книгу Зоар, даже не понимая, что там написано. Но мы осознаем, что должны соединиться и за счет нашего единства раскрыть духовный мир. Ведь произошло падение вниз, то есть из свойства отдачи, взаимной любви, в ненависть и взаимное отторжение. И теперь мы обязаны проделать обратный путь снизу вверх, исправление, соединение. Именно это сейчас требуется от всего человечества. В наше время мы уже начинаем ощущать, что кризис не экономический и даже не экологический, ни в образовании и ни в семье. Все это лишь мелкие частные кризисы, которые, естественно, затрагивают каждого и еще распространятся на все человечество во все возможных формах. Но настоящий кризис интегральный и происходит в связях между людьми. То есть мы должны быть соединенными в одну взаимосвязанную систему, а мы не в состоянии этого достичь. В нашем мире нет силы, способной нас соединить. Мы еще обнаружим это и относительно самих себя и всего человечества. Средством для раскрытия этой силы, соединения и исправления, позволяющим избавиться от всех проблем и начать ощущать совершенно другую реальность, получить новое восприятие, является изучение книги Зоар. Поэтому уже много лет назад мы начали работать над адаптацией этой книги, чтобы сделать ее доступной каждому человеку. Понятно, что мы не могли касаться текста Зоар, написанного с высоты гор мира Ацилут, конца исправления, но мы перевели на иврит все вставки, сделанные на арамейском языке, расшифровали сокращения, чтобы было удобно читать. То есть мы как можно сильнее приблизили эту книгу к обычному читателю. Теперь для ее чтения достаточно простого владения ивритом. Чем больше мы изучаем эту книгу, тем больше убеждаемся, что в ней заключено все. Все тысячи поколений, сменившихся со временем написания книги Зоар до наших дней, питались из этой книги, как из источника с живой водой, всякий раз черпая новые силы для исправления, познания, выяснения всех ступеней, всего высшего мира. О книге Зоар очень много написано, и вся Каббала построена на этой книге. Неважно, когда и кем написана каббалистическая книга, ее автор всегда основывался на книге Зоар. Как сказал Рабби Цви Хирш Эйхенштейн из Жидачева, кто не видел света книги Зоар, тот никогда в жизни не видел света. Надо понять, что это не просто книга. Каббалисты не пишут слова в книге, а создают между собой духовную систему и выражают ее письменно. Но главное произведение — духовное, из построенных ими связей. Все части были отрезаны друг от друга разбиением и разбросаны, а каббалисты связывают их между собой в одну единую интегральную систему и описывают в книге свою работу, все типы связей, весь произошедший процесс и получившийся результат. Сначала они раскрывают разбиение, что весьма неприятно, ведь они готовы сжечь друг друга, ощущают ненависть, темноту, туман, путаницу, бессилие, безнадежность. Это ощущение, которое иногда переживает каждый, и без этого невозможно, как сказано, и был вечер, и было утро, день один. Преимущество света всегда раскрывается из темноты, а затем уже они раскрывают связь, то есть как возможно связать эти вещи и соединить вместе. Каббалисты производят эти духовные действия на практике, а затем описывают их в книгах. Книга — это лишь результат, письменная констатация изменений, произведенных в духовной системе, поначалу раскрывшейся им в разбитом виде, а также финальный итог, то есть насколько они сумели связать ее. Вот почему от поколения к поколению, по мере продвижения каббалиста в своем исправлении, каббала тоже меняется. Человеку следующего поколения уже не требуется повторять исправления, сделанные предыдущими поколениями. Поэтому наука каббала доходит до него в ином виде. Сама работа тоже изменяется. Раскрываются новые неисправности. Да и сам он совершенно другой. Так происходит с каждым последующим поколением. Из первого урока Конгресса ЗОР 2014 от 5 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Самая важная книга для человечества. Конгресс ЗОР 2014, урок номер один. Конгресс ЗОР 2014 посвящен самой важной книге, переданной человечеству свыше через группу особых каббалистов, не имеющую аналога в мире. Вся реальность – это следствие разбиения желаний. А в нашем мире разбиение выразилось через разрушение первого и второго храмов. 10 каббалистов, создавших книгу ЗОР, это остатки, уцелевшие после разрушения. С одной стороны, они все еще принадлежат тем великим временам и высоким духовным ступеням, на которых находился народ Израиля во времена храма, то есть в духовном состоянии. А с другой стороны, они уже вышли из разбиения и достигли между собой особого раскрытия благодаря совершенно уникальной работе. Никогда в истории больше не было случая, чтобы собралась вместе группа из 10 человек и смогла достичь такого сильного соединения, поднявшись на высоту всех 125 ступеней в исправлении существующего между ними разбиения. И потому, через свое внешнее объединение, то есть через книгу, они смогли выразить пройденные ими ступени от ненависти до любви, а потом от еще больше ненависти до еще больше любви, и так все больше и больше. Ведь сказано, что каждый, кто выше товарища, обладает и большим эгоизмом, и поэтому, чем выше мы поднимаемся, тем более далекими и противоположными чувствуем себя по отношению друг к другу, ненавистными. Так нам раскрывается наша природа, злое начало. Обычный человек не обладает злым началом, у него просто есть желание. А злое начало проявляется в людях, которые хотят соединиться друг с другом и в это время, согласно своему стремлению, давлению, усилиям к соединению, обнаруживают, насколько они не способны на это. Они раскрывают, что в них все время пробуждается эгоизм и отталкивает их друг от друга. Написано в книге Зоар, что те самые ученики Раби Шимона, каждый из которых достиг необыкновенной высоты, верхней части гар Мира Ацелут, перед началом урока при первой попытке соединиться ощущали нестерпимую ненависть друг к другу. Всю эту внутреннюю борьбу и противоречие они выразили в книге Зоар. Они ощущали, как их сжигает огонь ненависти, говорящий именно об очень высокой ступени раскрытия злого начала и его соответствующего исправления на доброе начало. Из первого урока Конгресса ЗОР 2014 от 5 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Современная любовь каст. Как браки усиливают неравенство. Сообщение. Браки сегодня все чаще заключают не по любви, а по расчету, с равными себе по уровню образования и доходов. И это сказывается на неравенстве в обществе. Если бы супруги были из разных социальных слоев, то распределение богатства в обществе было бы равномернее. Все больше пар начинают встречаться в колледже и других учебных заведениях, где ученики уже прошли жесткий отбор. Мужчины и женщины все чаще ищут похожего на себя потенциального брачного партнера. Они хотят иметь общие интересы. Женщины ищут на роль спутника жизни хорошего кормильца, но теперь и мужчины считают высокий доход спутницы сексуальным. Социально-экономический разрыв между хорошо образованными и менее образованными в целом растет, и преодолеть эту пропасть не в силах даже ярой романтики. Реплика. Эгоизм правит миром, а не романтика. Только равное распределение необходимых доходов на каждого и воспитание всех как принадлежащих одной семье приведет мир к успокоению. А пока нам еще необходимо убедиться, что наша природа гонит нас к проявлению отторжения и ненависти во всех проявлениях. Прийти к осознанию эгоизма как абсолютного зла, чтобы затем искать путь его исправления.
Радиоверсия.
Конец капитализма. Мнение. Главная особенность экономики капиталистической системы, основанной на частной собственности на средства производства, является ее хаотичность и вытекающая отсюда ее полная непредсказуемость. Такое возможно потому, что капиталистическая система основана на законах дикого животного мира, где выживают лишь сильнейшие. Причем сильнейшие выживают за счет пожирания более слабых. При этом в природе происходит процесс саморегулирования системы, обеспечивающий достаточное количество слабых для питания сильных. В государственной капиталистической системе процесс саморегулирования возможен лишь в тех сферах экономики, где прибыль получают за счет оборота коротких денег. Это мелкий бизнес товаров массового потребления, связанный с коротким циклом производства. Это сфера обслуживания, торговля. В промышленном и сельскохозяйственном производстве, связанном с крупными капиталовложениями в строительство новых мощностей, в создание новой техники и новой технологии, в проведение значительных объемов научно-исследовательских работ, процесса саморегулирования в принципе не может быть. Здесь нужна активная государственная политика, нацеленная на развитие самого государства и работающая на принципах долгосрочного и взаимосвязанного планирования развития каждого своего региона. То есть для полноценного развития государства по всем направлениям его хозяйственной, производственной, научной, культурной и социальной деятельности нужен социализм. И только социализм с элементами частной собственности в сферах мелкого бизнеса, обслуживания и торговли. Поэтому глобальный мировой кризис 21 века – это кризис системы капитализма, достигнувший потолка своего развития и препятствующий продвижению человечества вперед. Реплика. Хаотичность рынка, который, как нас убеждали, сам все регулирует, очевидна, поскольку не здравый спрос потребителя руководит производством, а жадность прибыли любой ценой, которая вызывает перепроизводство. Конкуренция капитализма нездоровая, как естественный отбор в природе, как нас убеждали, исходит не из желания достичь оптимального результата, а из желания достичь прибыли любой ценой. И потому капитализм совершенно не подобен природному естественному отбору и росту. Проявляющийся его эгоизм, как основная движущая сила, показывает нам, что нашей природой мы создать ничего рационального не сможем, и не надо больше придумывать системы общества, экономики, воспитания и прочее, а менять вначале саму природу человека, и затем уже на ней строить новое человечество.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.